Сегодня как-то, либо мне так кажется, по-особенному звучит прославление, как-то бодро, радостно. Спасибо, группа. Ну, в общем-то, и вся церковь, которая присоединялась к этому пению. И воистину нам есть от чего радоваться, восхвалять Бога. Знаете, всегда восторгаешься величием Божьим и осознание того, что у небесного Отца сирот нет, что этот Бог... Наш Небесный Отец, Он не исчезает, Он не забывает. Как бы Он ни был велик, Его величие действительно неисследимо. Вся Вселенная с ее глубинами, которые неисследимы, люди пытаются туда заглянуть, в эту тьму, мрак космоса, но и не видя там конца, множество галактик, миллиарды, там нулей, я не знаю сколько там, исчисляется, но все это сотворил наш Бог. Но все это создал Он величием, властью Своей, словом уст Своих. И этот Бог есть наш Отец. Он тот, который господствует на небе и на земле. Он тот, чья власть распространяется на невидимые и видимые миры. Он тот, кто владычествует над временем. И, может быть, опять же, это для нас непонятно, но он вне этого времени. И мы, люди, не можем войти в эту реку времени дважды. Мы ограничены. На все в этой жизни есть свои времена и сроки. Мы живем во времени. У каждого события есть свое начало и свой конец в этом времени. И потому по-особенному мы должны относиться к вот этой ценности, к этому ресурсу. И мудрый человек, он никогда не растрачивает понапрасну это время. Кто-то его прожигает это время, как люди говорят. Кто-то его беспощадно убивает время. Кто-то тянет это время. Кто-то бежит или старается бежать впереди этого времени. Но у нас есть возможность не просто прожить это время, а у нас есть возможность вложить это время. То, что будет драгоценным, вечным, неприходящим. И сегодня у нас это время для того, чтобы быть на этом месте. Было время поклонения, было время участия детей, теперь время проповеди. И опять же, есть проповеди, может быть, больше остерегающие, что ли, наставляющие, обличающие. Пусть это слово, с которым я буду делиться сегодня, оно будет неким ободрением для нашего сердца. Давайте вместе обратимся к одной из замечательной книги Священного Писания «Песнь песней». «Песнь песней», 2 глава, с 10 стиха мы вместе с вами прочитаем несколько стихов. «Возлюбленный мой начал говорить мне, «Стань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди! Вот зима уже прошла, дождь миновал, перестал, цветы показались на земле, время пения настало, и голос горлицы слышен на стороне нашей. Смоковницы распустили свои почки, и виноградные лозы, расцветая, издают благовоние. Стань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди». Аминь. Знаю, что всякий раз, особенно сестры, когда читают подобные слова, да и не только сестры, но и братья, всегда какие-то особенные такие возвышенные чувства, они пробуждают в нашем сердце. И не случайно вот эта книга названа «Песни песней». Вообще Соломон, авторство которому приписывается вот этой книге Священного Писания, написано, что написал, помимо притч множества, 1005, даже точное количество указано, песней, гимнов. Но среди них есть особое. Но среди них есть какая-то особо выделяющаяся, которая, ну, царь царей, мы говорим, да, Господь господствующих, Бог богов, есть песнь песней. То есть, которая лучше всех остальных, превосходнее всех остальных, которая наибольше, может быть, выражает состояние сердца Господа, который Духом Святым дал Соломону текст или вот это содержание этой книги, и она важна для нас. Я верю в это, хотя в Новом Завете нигде не цитируется, не упоминается ни один стих из этой книги, но тем не менее я верю, что она очень глубока и важна для нас, братья и сестры. Когда мы говорим о нашей земной жизни, я думаю, вы согласитесь, что так много в этой жизни поводов к разочарованию, так много поводов к переживанию. Вообще, вы переживаете о своей жизни, о чем-нибудь? Кто-то думает, интересно, что ж мне ответить? Скажу, что переживает, пастор скажет, а что ж ты переживаешь? Все свои заботы и переживания на Господа возложи. Всегда ли получается возложить на Господа? Не всегда. Поэтому хотим мы, не хотим, но какие-то переживания приходят в нашу жизнь. Мы не можем быть абсолютно, знаете, такими равнодушными, спокойными. И где-то эта жизнь показывает нам какую-то несправедливость, она задевает наше сердце, мы не можем спокойно реагировать на несправедливость. Неверность какая-то в нашей жизни, опять же, там, среди нашего окружения. Какие-то события, которые потрясают нас. Про жизнь это кажется, когда ты действительно, ну, не бежишь по этой жизни, едва ползешь, может быть, с трудом, с каким-то усердием, с каким-то усилием, болезнью, неустройством, что-то иное. И вы знаете, иногда эта жизнь, она теряет краски, она теряет вот этот восторг, торжество, она превращается в такую будничную, серую, безинтересную. Я не говорю о том, что она вся такая наша жизнь, но бывают периоды в нашей жизни таковые. И вы знаете, может быть, тогда вот в эти периоды как раз-таки великим утешением, ободрением для нас являются вот подобные стихи, как я прочитал здесь. И я хотел обратить внимание, что не просто здесь описываются отношения, безусловно, любви, отношения между женихом и невестой. Я даже не об этом сегодня хотел говорить, но я хотел бы говорить о том напоминании нам, о призыве к нам, Божьем призыве к церкви вернуться к красоте, вернуться к этому благоуханию, вернуться к этому цветению, вернуться к этому торжеству, радости, к этой неуемной любви, которая здесь просто описывается. Потому что я хочу говорить сегодня о том периоде, в который просто вот сердца этих молодых людей открылись друг для друга. Написано: зима уже прошла. Зима уже прошла. Я говорю сегодня о весне, хочу говорить о весне. Я думаю, уместно сегодня, последний день зимы, может быть, еще не совсем скажешь, что прошла, проходит, еще там пару часов осталось, несколько. Но я верю, что весна, она не за горами. Может быть, кто-то скажет, ну, не за горами, он снега сколько лежит, еще сегодня свежий выпал. Но тем не менее, братья и сестры, я верю, что весна – это не просто сезон, не просто пора года. Весна – это состояние сердца, которым желает Бог видеть нас. Аминь, скажите. Это правда. И когда сталкиваешься с людьми, с их жизнью, с их поведением, с их характером, вы знаете, есть у кого зима в сердце. Знаете, такие зимние люди. Они холодные, бесчувственные такие, знаете, ледяные. К нему не приступишься, никаких чувств, эмоций такой, ледяной человек. Есть люди, у которых осень в сердце. Что это за люди? Унылые, знаете, такие плачущие все время, там, жалующиеся, ропщущие. Какие-то, знаешь, посмотришь, и самому плакать хочется от такого человека. Есть люди, которые иссушены, может быть, зноем летним, и они действительно высохли внутри себя, черствы. Опять же, их ничего не касается. Но есть люди, я верю, среди таковых желает Бог видеть каждого из нас, у которых всегда весна в сердце. Аминь. Я хочу говорить сегодня именно о весне, этом прекрасном, не просто паре года, но о состоянии нашем. И почему хочу рассуждать вместе с вами. Весна – это понятие, или этот образ очень важен для нас. Мы будем рассуждать, и хочу сразу сказать, что мне лично весна нравится. Не знаю, как вам. Вот. Но я даже так как-то рассуждаю или беседую, не знаю ни одного человека, который ждал бы с нетерпением наступления зимы. Но если только вот связанное что-то с Рождеством, то есть мы знаем, что это Рождество, будет подарки, там праздники, но вот это единственное, что побуждает нас как-то так, ну, вот декабрь, что пришел, а потом сразу и март, а желательно и апрель даже сразу. Потому что все-таки и осень мало кто ждет, с ее слякотью, дождями, пасмурной погодой, но все-таки ждут весны. Особенно, когда уже надоел этот мороз, этот снег. В этом году, правда, зима не такая надоедливая. В общем-то, полноценная зима. И мороз был, и снег был. Но, тем не менее, знаете, уже как-то так утомила эта зима. Уже хочется весны. Хочется света, хочется тепла, хочется жизни. И я верю, что возможность вот жить у нас в Беларуси как бы больше позволяет нам увидеть вот этот контраст или проявление весны, потому что, например, в Бразилии мы были, там весна – это такое условное достаточно дело, потому что зима 28 градусов, лето 32 градуса выше по Цельсию. Ну и все отличие это в том, что зимой сухо, а весна там немножко дождики проходит, и потом начинается сезон дождей. То есть, в принципе, там как бы такого резкого перехода и явления весны нет. Поэтому мы с вами особенно благословенны. У нас есть и зима, у нас есть и лето, но у нас есть и весна прекрасная. И потому хочу, чтобы сегодня действительно Господь позволил нам увидеть важный духовный смысл для этого, рассуждая на эту тему. В прошлом, касаясь прошлого, Писания, обращаясь к Библии, я хочу сказать, что с удивлением обнаружил, что нигде слово «весна» вообще в Библии не упоминается. Вот как хочешь, так и понимай. Нигде не написано, что там весной, весенний праздник там, и так далее. Вот это место, которое я прочитал, и действительно прекрасное место из песни, Но единственное, которое хоть косвенно как-то говорит о том, что зима уже прошла, но, естественно, после зимы никак не осень. А все-таки весна, и все то, что связано с цветением, с распусканием этих почек смоковницы, с благоуханием виноградных лоз и так далее, время пения, слышен голос горлицы и так далее, все-таки это отношение имеет к весне. Но это не значит, что само по себе понятие весны не играло никакой роли в истории Израиля, в его жизни. Наоборот, даже я хочу, чтобы мы увидели, что это особая была пора в истории, в событиях, которые сопровождали жизнь Израиля. И если говорить даже о их календаре, 12 месяцев, хотя лунный календарь, но тем не менее 12 месяцев, интересно, что их священный календарь начинался и заканчивался именно весной. Первым месяцем их календаря это был месяц Авив или месяц Колосев, примерно соответствующий нашему апрелю. Второй месяц это был месяц Зив, или то, что где-то примерно соответствует нашему маю, переводится как «блестящий», «цветущий». И 12-м месяцем, то есть месяц, который завершал вот этот годовой цикл, являлся месяц Адар. Месяц, соответствующий нашему марту, как переводится, пасмурный, хмурый. Но именно с начала и в конце именно весенние месяцы. Может быть, не столько нас интересует название этих месяцев, они не столько много нам говорят, но я хотел бы напомнить те события, которые происходили в эти месяцы или в эту пору года. И почему именно месяц Авив был утвержден как первый месяц, как начало года? Исход, книга, которая обращает нас к событиям, центральным событиям в истории Израиля, это время исхода из египетского плена, это время, когда Бог наказал Египет, когда были совершены эти казни, когда было совершено истребление младенцев, и написано в книге «Исход», и сказал Господь Моисею и Аарону в земле египетской, говоря, «Месяц сей, да будет у вас началом месяцев, первым да будет он у вас между месяцами года». И в Второзаконии 16 глава 1 стих «Наблюдай месяц Авив и совершай Пасху Господню Богу твоему, потому что в месяце Авиве вывел тебя Господь Бог твой из Египта ночью». Это было особое событие. Это то, что должны были вспоминать, праздновать из рода в род, из поколения в поколение израильтяне. В принципе, даже два праздника здесь были соединены, потому что это была и Пасха Господня, как праздник освобождения, который совершил сам Бог. Израильтяне пальцем не пошевелили. И это был праздник опресноков или праздник очищения, праздник, который приносил некую чистоту, и они должны были соблюдать эти определенные дни в чистоте. Все квасное должно было быть удалено из их домов. И вот это событие, исход, по сути дела, то событие, которое стало основанием или началом их как нации, оно было положено как первый месяц. Первый месяц их года, началом всех месяцев. Второй месяц, Зив, он тоже не менее важное событие открывает для нас. Третья книга Царств написана в 480 году по пришествии сынов Израилевых из земли египетской. Четвертый год царствования Соломонова над Израилем, в месяц Зив, который есть второй месяц, начал он строить храм Господу. Чуть ниже, в четвертый год, в месяц Зив, положил он основание храму Господа. Вы знаете, что до сего момента Ковчег Завета, как напоминание о присутствии Божьем среди Израиля, Бога, тот ковчег, который содержал в себе, имел в себе скрижали Завета, он символизировал присутствие Бога, он был в скинии, он переносился на специальных носилках, помещался в определенные дома, была история. Но именно здесь Соломон строит храм, положил основание храму, тому зданию величественному, о котором сегодня вспоминают евреи, вспоминают с болью, с горечью, разрушены, потеряны. Это был первый храм, был создан для славы Божьей. Храм, как опять же, выражение, напоминание для израильтян о присутствии Бога среди своего народа. Тот храм, где был поставлен ковчег Завета, напоминал о том, что Бог заключил завет с этим народом, имеет особое отношение с ним, что Бог верен этому завету, что Бог желает, чтобы Израиль не отходил и не забывал условия этого завета. Это было место поклонения Богу. Это было место, где люди могли соприкоснуться наиболее близким образом именно с их Господом. То есть это было великое, знаменательное событие. И вот это время, этот период, по сути дела, это время обновления или время некого начала новых отношений или обновления отношений Господа со своим народом. Месяц Адар, 12 месяц их календаря, он связан еще с одним событием. Это праздник Пурим, который празднуют евреи до сегодняшнего дня. Это праздник, который является воспоминанием о том великом избавлении, уже которое не просто Господь совершил, конечно же, там было вмешательство Божье, но которое в том числе и сами израильтяне совершили, потому что сражались тогда за свою жизнь, за свои дома, за свои семьи. И вы помните о том, что нечестивый Аман, не возлюбив, возненавидев Мардохея и весь его род, и весь его народ, он поставил цели. Написано, что он бросал пур или жребий о том, в какой месяц, какой день должно быть уничтоженному быть этому народу. И написано, что жребий этот выпал на месяц именно Адар. И казалось бы, тот жребий смерти, тот месяц, который должен был стать концом для, в общем-то, всего этого народа, они должны были быть истреблены в это время. Но великим провидением Божьим и действием силы Господней был обращен в великую победу. И мы читаем книги Эсфири, обращаясь к событиям того времени. 12 месяц, то есть месяц Адар, в 13 день его, в который пришло время исполниться по велению царя и указу его, в тот день, когда надеялись неприятели иудеи взять власть над ними, а вышло наоборот, что сами иудеи взяли власть над врагами своими». И написано также и во всякой области, во всяком городе, во всяком месте, куда только доходило повеление царя и указ его, было радость у иудеев, и веселье, пиршество, и праздничный день. И многие из народов страны сделались иудеями, потому что напал на них страх пред иудеями. Великий праздник, великая победа, которая была совершена тогда, в этом месяце. Казалось бы, поражение, но Бог обратил великое ликование, великий праздник, великое торжество. Даже написано, что и многие народы стали вдруг иудеями, сделались из-за того, что Бога убоялись. Бог явил свою силу, свою славу, опять же, весной. Обычно и написано также, что цари израильские выходили на сражение именно весной, и то событие, которое связано с падением Давида, опять же, оно связано с тем, что вместо того, чтобы идти в сражение, быть со своими воинами, он остался в Иерусалиме, он предался лени, праздности, и к чему это привело его, вы помните прекрасно. И все это я почему напоминаю, потому что все это, оно происходило с ними как образы, с ними, то есть с Израилем, с евреями, а описано нам в наставление тем, кто достиг сегодня этих последних времен. В этом есть прообраз для нас. Я почему называл время освобождения, время очищения, время обновления, время победы и так далее. Я верю, что весна в ее духовном смысле очень нужна нам сегодня. Что это значит? Что значит для нас эта весна? Прежде всего, это время пробуждения, братья и сестры. Мы много, может быть, говорили раньше, сегодня возносятся эти молитвы: «Господи, пробуди Беларусь, пробуди этот народ». Вы знаете, в общем-то, не совсем даже и правильно мы и молимся, потому что пробуждение нуждается не Беларусь, а пробуждение нуждается Церковь. Написано Римлянам 13 глава 11-12 стихи: «Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна, ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Ночь прошла, а день приблизился. Итак, отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света». Здесь Господь говорит церкви, здесь Бог говорит словом к верующим людям. Нам пришло время пробудиться. Зима – это спячка, зима – это некая мертвость, и нет жизни. Но когда приходит вот это веяние, когда приходит весна, все пробуждается. Бог ожидает этого пробуждения в нас, братья и сестры. И в целом в церкви, и лично у каждого из нас, потому что сон подобен смерти, а пробуждение – это возвращение к жизни. Читал про одного пастора, который приехал в небольшую церковь, которая уже имела место там, и он начинал свое служение с того, что просто обошел каждую семью и лично пригласил всех верующих этой церкви в собрание. В следующее воскресенье он приготовился, пришел, и никто не пришел, и никого нет. Ну, посидел, подумал, дал объявление в газету о том, что объявляется смерть церкви, церковь умерла, объявляются похороны в следующее воскресенье, приглашаются все желающие. Знаете, желающих оказалось достаточно много. В первую очередь те члены церкви, которые туда же и ходили. В общем, заинтересовались, что же это такое, как это так похороны церкви. В общем, пришли, выслушали слово хвалебное, вот. Пастор открыл крышку гроба, стал гроб такой украшенный там цветами и так далее. Каждый, знаете, просто сгорало любопытство подойти и заглянуть, а что ж там внутри, как эта церковь в гроб можно положить? Каждый подходил, и с иным видом отходил от этого гроба. Там лежало зеркало. Знаете, это касается лично каждого из нас. Мы порой становимся поверхностными, мы спим, какая-то дремота духовная приходит в нашу жизнь. Но Бог через даже вот это слово «песнь песней» говорит: «Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, та, которую люблю, та, которую я обращаю сегодня, встань! Хватит спать, хватит дремать, я хочу увидеть тебя! Выйди, дай мне увидеть лицо твое, услышать голос твой, потому что оно, и это лицо, этот голос мне приятен. Я хочу иметь общение с тобою, хватит дремать!» И потому Бог сегодня через это слово, через послание к нашим сердцам желает, чтобы ревность возбудилась в нас о Господе. Чтобы мы вновь и вновь пересматривая свою жизнь, мы некое движение пришли. Весна ведь это, знаете, движение мощное, сильное, бурлящее. Это просто, знаете, такая жизнь, которая изливается. Это всегда движение. И Бог говорит: пробудитесь, пробудитесь. Войдите в это движение, в это усердие. Покажите мне действительно лицо ваше, и дайте мне услышать голос ваш. Весна – это пробуждение. Второе – это время освобождения. Как весной освобождается земля от ледяного панциря, от этого притоптанного снега. И, в общем-то, эта земля, если она такой остается, она мертвая земля. Семя в эту землю не посеешь. Эта земля никакого плода не принесет. Она мертвая, она безжизненная, она находится под панцирем. Может быть, что-то там есть под этим панцирем, но этот панцирь или это покрывало должно быть сорвано, разбито. Вот это освобождение, этот выход на простор, он происходит именно весной, когда мы говорим о природе и когда мы говорим о наших сердцах. Евреям 12 глава 1 стих: «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще». Господь говорит: свергните себя, снимите с себя это запинающее бремя, это запинающий грех. Стряхните с себя этот панцирь, который просто заковал и сегодня в этой скорлупе держит сердце ваше. Для кого-то, как я говорил, это переживание, мы скованы этими переживаниями. А что будет? А как будет? Мы живем в неком страхе, некоторые люди, в страхе за свое здоровье, в страхе за своих детей, в страхе, что личная жизнь не устроится. И мы просто связаны этим страхом. Мы связаны какими-то традициями порою, которые просто превратили в некий образ веры, но на самом деле далекие от этой веры. И живем в тех рамках, которые утвердил кто-то из людей, и люди боятся выйти на эту свободу, на этот простор Божий. Но Господь говорит об этом просторе, Бог побуждает нас выйти из этих тюремных камер. Как-то с одним человеком беседовал, который сказал: «Я не хочу освобождаться. Я не хочу на свободу, я боюсь этой свободы. Мне уютнее в камере сидеть. Я знаю, что и когда там похлебку принесут, уберут, унесут. И я вполне комфортно себя чувствую. Ну и что, что четыре стены? Мне страшно на свободе. Я беспомощен в этой жизни». Вот нечто подобное порой верующие люди переживают, когда мы загоняем себя в какие-то рамки, мы просто боимся сделать шаг за них. Я не говорю о грехе, я не говорю о вседозволенности сегодня, чтобы не дать повод к таким мыслям, но я говорю о той свободе, которой говорит Господь. Галатам 1 главе и написано: «Итак, стойте в свободе, которую даровал вам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства». Стойте в той свободе, дорожите этой свободой, войдите в эту свободу. Бог определил ее для нас. Третье – это время очищения. Весна приносит очищение. Знаете, я обращаю внимание всегда, вот когда снег только-только свежий, выпавший, ну такой белый, ну такой чистый, ну такой прекрасный, правда? А приходит весна, какой он? Неприятный смотреть. Грязный, мрачный какой-то такой, нечистый. Вы знаете, вот нечто подобное приходит, когда приходит весна, переживаем мы. Вроде бы мы сами собой довольны, вроде бы мы такие хорошие, праведные, правильные, но когда Бог, когда солнце правды высвечивает нас, начинает греть нас, обращает на нас лучи свои, куда вся эта блистающая чистота нашей праведности удаляется? И влазят всевозможные вот эти серости, и влазят всевозможный мусор в кавычках, как он и сегодня, в общем-то, весной, когда за зиму там набросали где-то что-то, а весной, когда снег сходит, все это остается на поверхности. Все это представляет собой неприглядную картину. И вот порой нечто подобное в нашей жизни, когда вдруг откуда ни возьмись, обнажаются наши внутренние помышления, наши нечестивые мотивы сердца, наш эгоизм, наша обидчивость, наша ложь какая-то определенная, какие-то другие вещи. Но весна – это время очищения. Весна – это когда потоком просто воды все это сносится, уносится вон. Весна – это когда люди, выходя на улицы, просто вычищают все это. Придет это время, это пора. Но для нас весна – это время очищения. Это время пересмотра, испытания своего сердца. Может быть, и мы себя этим снежком самоправедности припорошили, довольно живем сегодня. А Бог говорит: да нет, у тебя и то, и второе, и третье есть еще. Божье желание, чтобы мы вошли в эту чистоту, в это очищение. Весна – это время обновления. Не надо тут много говорить и раскрывать, это действительно так. Когда пробуждается, когда появляются эти свежие маленькие еще листочки, нежные, слабые, но ты видишь, что новая жизнь появляется. Зима ушла, зима отступает, но есть это пробуждение, это обновление всей природы. Нечто подобное происходит, когда весна приходит в нашу жизнь, в наше сердце, мы обновляемся. Люди сегодня живут, верующие, к сожалению, вчерашними какими-то своими событиями, вчерашними достижениями, вчерашними ответами от Бога. Мы делаем, стараемся уже, не замечая этого, делать что-то по привычке помолиться, по привычке почитать слово, по привычке прийти в собрание. Вы знаете, и мы как бы так, черствое сердце у нас становится. Но обновление – это то, что приносит весна в наше сердце. Обновление чувств, отношений, и прежде всего, почему здесь написано вот это желание, которое выражено женихом. Здесь ниже, когда мы читаем песни песней, там выражено желание невесты. Это обновление отношений наших с Господом, братья и сестры. Когда молитва Богу, хвала Ему, это уже не бремя, да когда быстрее бы закончилось. Или на часы, когда смотрит человек. Это действительно время, которое ты не замечаешь, ты наслаждаешься этим. Ты живешь в этом, ты расцветаешь в этой любви. Для тебя любовь – это не просто некая мертвая буква, которую ты исполняешь, и не просто некие деловые официальные отношения с Богом, когда ты просто приходишь, и ты можешь молчать, но понимать, что в этом ты слышишь гораздо больше, чем, может быть, когда ты говорил сотню слов. Когда ты можешь изливать свое сердце, говоря Богу о любви, и наслаждаться Его любовью. Бог желает обновить наши чувства к Нему. Бог желает вывести нас из этого некого состояния привычности, вчерашности. Бог желает, чтобы новое это вино радости, торжества, оно было излито, оно изливается, оно в новое сердце, в новые меха. Старые не выдержат, старые разорвутся. И нам надо это обновление сердца и мышления нашего, чтобы мы не вспоминали там спустя 20-30 лет, как я тогда, когда-то в начале моей христианской жизни весну Божью пережил, как мне было хорошо, как я восторгался, как я радовался. Но весна – это Божья, или духовная – это весна. Это не то, что приходит и уходит, как сезон. Весна – это может быть постоянным состоянием нашей жизни, братья и сестры. Нам надо обновление в силе, которое мы теряем, и приходим в измождение. Написано: надеющиеся на Господа, они обновятся в силе. Нам надо обновление нашей веры, потому что порою сегодня мы ходим не верой, а видением, мы ходим опытом нашим, мы движемся нашими какими-то традициями или мудростью человеческой, но мы перестали жить верой, достигать верой, побеждать верой. Бог желает обновить веру в нашем сердце. Это важно для нас. Это то, что приходит с этой Божьей весной. Третье – это время труда, сражений и победы. Бич сегодняшнего христианства – это некая пассивность, это некое равнодушие, комфортность, состояние самодовольства, благодушие. Никуда не хочу, ни к чему не стремлюсь. Все вроде меня устраивает, и больше мне не надо ничего. Знаете, люди приходят в состояние вот этой пассивности и лени. Я уже говорил о Давиде, к чему его это привело. Лень, праздность привела Давида к падению, ко греху. Лень и праздность церкви приведет ее к смерти духовной. Весна – это когда время, это когда люди закасывают рукава свои, когда люди выходят на свои эти нивы, когда они выходят на эти свои огороды, когда они пытаются, стараются трудиться, понимая, что они не постыдятся осенью, когда будут убирать плоды, потому что весну они не прогуляли, не пробыли в какой-то лени, они трудились, они сражались. Почему Господь говорит: подвязайтесь? Подвязайтесь за веру евангельскую единодушно. Павел пишет, говоря о себе, о своем труде, о его желании, чтобы каждый верующий был преображен в образ Христов. Он говорит о том, что для чего я и тружусь, и подвязаюсь силою его, действующую во мне могущественно. Он трудился. Он знал, что это весна Божья для него. Я хочу призвать, братья и сестры, чтобы и мы, понимая важность этой весны нашей жизни, мы были в сражении, мы были в труде, мы были в этой победе Божьей. Весна, та, которая на улице, она приходит со смены сезонов, в зависимости от положения земли, от солнца и так далее. Но что даст весну нам? Что позволит нам преобразиться, пробудиться, очиститься, освободиться, обновление принесет, побуждение к труду? Я хочу сказать вновь и вновь, нам нужен Дух Святой. Нам нужен Дух Святой. Нам надо это веяние свыше, это веяние неба, это дыхание неба, которое должно затронуть наши сердца. Я не скажу, что Бог закрыл небо. Мы просто от Него закрыли сердца свои. Это то, что позволит нам просто пережить этот поток ветра Духа Святого. Он унесет всю эту холодность, он унесет всю эту безжизненность, он унесет всю эту смерть, которая властвовала, эту духовную зиму. Он силен разрушить. Открой сердце свое. Почувствуй запах этой весны, почувствуй запах Духа Святого, который несет жизнь к тебе сегодня и обновление твоего сердца. Вздохни полной грудью, прими полным сердцем то, что Бог желает дать тебе сегодня. Дух Святой – это тот, который преобразит, который буквально взорвет нас, который изменит нас, который поведет нас от веры в веру, который переведет нас от славы в славу. Дух Святой – этот посланник неба. Прежде чем что-то происходит на земле, что-то происходит в атмосфере, в воздухе. И, как я сказал, вроде бы и снег, вроде бы еще и мороз, но ты выходишь и чувствуешь запах весны. Ты чувствуешь вкус весны. Ты чувствуешь, что по-особенному солнце это светит. Небо это стало более близким. Ты чувствуешь, что что-то есть в этом воздухе. И может быть, земля пока еще мертвая, но уже в воздухе. Это владычество и царство Божье. Божьи весны. Дух Святой. О, как нужен он нам сегодня, братья и сестры. И не только сегодня, потому что весна – это аспект не просто прошлого, настоящего. Весна – это то, к чему мы стремимся в будущем. Мы верим в вечную весну, братья и сестры. Хотя, опять же, такого названия в Библии нету. Кто-то может меня уловить и сказать: Олег Иванович, ты что-то тут свое придумал. Но я хочу помнить и хочу напомнить вам, что сегодня здесь, на этой земле, периоды эти сменяются. Бывает лето, бывает зима. Написано, что лето и зима не прекратятся. В нашей жизни, к сожалению, бывает зимнее, духовное. Приходит стеснение, приходит какое-то уныние, что-то иное. Но я знаю одно, и мы верой этого достигаем, что будет то состояние вечного торжества, что будет то состояние вечного благоухания, которое не иссякнет, вечного цветения, которое не угаснет, вечного пения, которое не прекратится, вечного торжества, которое будет всегда. Это радость, это торжество вечной весны, когда Господь соединится, придя за Свою Церковью. Когда Бог примет нас, когда Бог разрушит это проклятие зимы духовной, когда не будет ее уже больше. В Откровении 21 глава 4 стих написано: «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Сегодня люди живут в этой зиме болезней, греха, одиночества, проклятия. Но будет время, когда этой зимы не будет. Когда придет весна, и уже мы не будем жить в неком ожидании. Ну, наверное, что она когда-то закончится. Ну, наверное, опять придет то время осени, зимы. Нет, будет вечная весна. Будет вечное торжество для нас, для народа Божьего. Достигайте вечной весны, братья и сестры. Живите, давайте жить этим ожиданием, этой надеждой. Я заканчиваю это свое слово одним псалмом, вернее, несколькими стихами из этого псалма. «И сердце не будет томиться и ждать, песни печали и слез слагать. Я верю, с небес к нам придет она, вечная весна». Аминь. Давайте поднимемся, давайте помолимся.